Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых 40 севастийских мучениках. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседу архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница четвертая. Долготерпелив тот, кто ждет до конца искушения и получает похвалу за претерпенное. Муж долготерпелив много в разуме, ибо все случающееся относит к последнему концу, и в ожидании его переносит все скорбное. Конец же, по словам апостола, есть жизнь вечная. Все же есть живот вечный, да знают тебе единого истинного Бога, и Его же послал еси Иисус Христа. Не будь скор на отвержение духовной любви, ибо иного пути к спасению не осталось человеком. Кого вчера почитал за духовного брата и за добродетельного, не считай сегодня порочным и злым по ненависти к нему, породившейся в тебе от наваждения лукавого. Но долготерпящую любовью, помышляя о вчерашнем добром, отбрось от души сегодняшнюю ненависть. Кого вчера хвалил как доброго и превозносил как добродетельного, не поноси ныне как порочного и злого по причине превращения твоей любви в ненависть, кулу на брата, выставляя в извинение этой злой в тебе ненависти к нему, но оставайся при тех же ему похвалах, хотя бы все еще владело тобою огорчение, и удобно возвратишься к спасительной любви. Ради кроющейся еще в тебе на брата твоего досады не изменяй обычной твоей ему похвалы в беседах с другими братьями, вмешивая в слова свои неприметно порицания, но говори о нем в беседе с чистосердечную похвалою и искренно молись о нем, как о себе самом, и вскоре избавишься от гибельной ненависти. Не говори «я не ненавижу брата», когда отвращаешься от воспоминания о нем, но внемли, что говорит Моисей: «Не возненавидишь и брата твоего во уме твоем, обличением обличишь и ближнего твоего, и не приимешь ради его греха». Пусть по какому-либо искушению брат продолжительно будет злословить тебя, но ты не выносись из любительного состояния и не попусти тому же злому духу возмутить твою мысль. Ты и не вынесешься из него, если поносимый и наветуемый благословлять и благожелательствовать будешь ему. Таков путь любомудрия по Христе, и шествующий сим путем совотворится с ним. Не почитай благомыслящими тех, которые переносят тебе слова, порождающее в тебе досаду или неприязнь к брату, хотя бы казалось, что они говорят правду. Но отвращайся от таковых, как от смертоносных змей, чтоб и их злословие пресечь, и свою душу избавить от озлобления. Не уязвляй брата намеками, чтобы и от него взаимно не получить подобного, и тем из обоих не изгнать расположение любви, но с любительным дерзновением иди и обличи его, чтобы устранить причины огорчения и себя и его избавить от тревоги и досады. Испытай совесть свою со всею точностью, не по твоей ли вине не примиряется с тобою брат, и ложными умствованиями не отклоняй обличение ее, ведающее сокровенное твое и имеющее обличить тебя во время исхода из мира и во время молитвы быть тебе притыканием.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Память святых 40 мучеников в Севастийском озере мучившихся. В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания, и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там. Ликиний готовился к войне против Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско. В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из 40 каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины предались усердной молитве и однажды ночью услышали голос: «Претерпевший до конца, тот спасен будет». На следующее утро воинов вновь привели к Агриколаю. На этот раз язычник пустил в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил им отречься от Христа и тем снискать себе честь и расположение самого императора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Однако старший из них, Кирион, сказал: «Император не давал тебе права налагать на нас оковы». Агриколай смутился и приказал отвести воинов в темницу без оков. Через 7 дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши. Для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить святых мучеников камнями. Но камни летели мимо цели. Камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий голос Господа: «Верующий в меня, если умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо воспримите венцы». На следующий день суд перед мучителем и допрос повторился. Воины же остались непреклонны. Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал нестерпимым, Один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам. Неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаи. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаи насчитал 39 венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаи разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я христианин», и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаи вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Во время этой мучительной казни мать самого юного из воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Тела мучеников положили на колесницы и повели на сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и его оставили лежать на земле. Тогда мать подняла сына и на своих плечах понесла его вслед за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его на колесницу рядом с телами его святых сподвижников. Тела святых были сожжены на костре, обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. Спустя 3 дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их. Память 40 мучеников всегда попадает на Великий пост, и не случайно. Само количество севастийских страдальцев напоминает о Святой Четыридесятнице. Их подвиг, сколь мучительный, столь и долгий, как бы указывает на долговременное постное поприще. Их праздник выводится в центр того времени богослужебного года, которое надо посвятить в максимально возможной мере молитвенному предстоянию пред Богом, милующим, укрепляющим, доверяющим рабам своим крестоношение каждому по силам его. Конечно, это житие напоминает и о выборе, предлагавшемся всем почти свидетелям Христовым, выборе между жизнью временной и вечной, и, соответственно, между вечной и временной смертью. Как прост кажется их выбор, ведь временная смерть все равно неизбежна, следовательно, надо все сделать, чтобы не умереть вечной смертью. И однако, как мало в истории таких героев духа, которые до последнего вздоха готовы стоять за веру в жизнь вечную, за Господа, возлюбившего всех и ими возлюбленного. Память 40 мучеников — это и молитвенное укрепление в постном подвиге, их мощным заступничеством, даруемое почитающим славный их во Христе подвиг.
В эфире программа «Благовещение».
Девятнадцатая передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве. Часть вторая. Из личного архива Евгения Лукьянова.
Ну хорошо. Но уже при Никоне начали все-таки, несмотря на все недоверие, исправлять по греческим. А греки стали обвинять нас и в неправильности наших обрядов, которые совершенно были незначительны. И из этого не надо было раздувать такой истории, как раздули греки. Вот Наташа вовремя спросила, какие, например, разница в обрядах. Это было, значит, прежде всего просфор. Греки совершали проскомидию на 5 просфорах, а мы в России на 7. Но неужели это такое имеет колоссальное значение? Как совершалось на 7, я не знаю. Я не специалист в этом вопросе. Но во всяком случае, не все ли равно 5 или 7? Что от этого меняют? А греки это чуть ли не в ересь уже возвели. Вторая разница в чем? Аллилуйя. Я считаю, что даже мы правильнее пели, чем теперь поем, следуя за греками. Аллилуйя это еврейское слово. Значит, слава тебе, Боже. Значит, раньше пели «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже». Выходит 3 раза. 2 раза «Слава тебе, Боже» по-еврейски, 3 раз «Слава тебе, Боже» по-славянски. А теперь мы почему-то 4 раза поем. 3 раза по-еврейски и 4-й раз по-славянски. Опять-таки, неужели же это лишнее «Аллилуйя» делало нас еретиками в глазах греков? Это просто они хотели себя поднять выше, что, мол, деньги получаем, но все-таки не забывайте, что вы должны нас слушать. Затем крестные ходы. Мы теперь, выходя из церкви, идем на правую сторону, а там ходили по левую сторону. Опять-таки, неужели же это такое большое значение имеет? Главное, что идет крестный ход, а пошел он с этой стороны или с этой. Идет вокруг храма и возвращается в храм. И, наконец, крестное знамение. Не так, а так. То есть так мы крестились, а греки говорят так. Опять-таки, с нашей точки зрения, теперь никакого значения не имеет. Потому что если мы так крестимся, то мы тут исповедуем Святую Троицу, а тут 2 природы в Иисусе Христе. Когда так крестились, то тут 2 природы в Иисусе Христе, а тут Святая Троица. В общем, смысл тот же самый. Вот и всего, Наташа. Больше ничего не было. Теперь, какие ошибки были орфографические? Одна была как будто бы действительно довольно серьезная. Это в символе веры было прибавлено слово иного. Мы теперь читаем Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. А там в древности, значит, говорили Духа Святого, Господа Истинного и Животворящего. Конечно, в символ веры, если считали, что это добавлено животворящего, то, конечно, его не надо было. Я думаю, что это действительно было у нас в России добавлено. Потому что все-таки сверить символ веры мы могли не только с греками, но и с сербами, и с болгарами, и с кем угодно. Это единственное существенное, может быть. А потом и Иисус. Мы пишем 2 «и» в начале. И Иисус. А в старом обряде писали Иисус, 1 «и». Но это же не ересь. И вот больше ничего. И некоторые еще мелочи. И из-за этого обвиняли нас, как еретиков и так далее. Русские этим не удовлетворились. И такого ученого монаха Арсения Суханова посылают на Восток раздобыть древние греческие книги. Потому что новые греческие книги, уже печатанные в Италии, тоже были под сомнением. Суханов уезжает туда и подтверждает. Вот надо сказать, что Суханов подтвердил, что на Востоке поют 3 раза «Аллилуйя» по-еврейски и 4-й раз. Это и что крестится 3 перстами. А книги привез тоже древние, о чем я буду потом говорить. Тогда патриарх Никон, собравшись с духом, в 1653 году перед Великим Постом издает такой указ, который назывался «Память», который, значит, пишет, что когда читают молитву Ефрема Сирина, то не надо класть 17 земных поклонов, а только 4. А 12 малых – только метание. «Боже, очисти меня грешного, Боже, очисти меня грешного». А раньше на каждое Божие очистимое грешное земной поклон. Значит, 3 в начале, 12 Божие очистимое грешного и 1, значит, 16 выходит. А он написал, что надо только 4, а 12 надо поясных поклонов, а не земных поклонов. Указание такое разослал по церквям московским. Конечно, где-то в России далеко об этом узнали, может, через 50 лет тогда. И вот тут-то и произошло некоторое смущение среди тех, которые были до сих пор, казалось бы, друзьями патриарха Никона. Надо сказать, что эти друзья бывшие обвиняли патриарха Никона, то, что он ставший патриархом. Когда был архимандритом, все было хорошо. Он с ними дружил. Когда он стал патриархом, он стал заносчивым, он стал недоступным, и друзья его, так сказать, в нем разочаровались. И вот, воспользовавшись этим его указом, они написали жалобу царю Алексею Михайловичу. Кто эти были его бывшие друзья? Это протоиерей московский Стефан Бонифатий, который был духовником царя, так что все-таки имел влияние на царя и все. Затем Иоанн Неронов, тоже протоиерей московский. Затем это все были передовые, которые тоже думали о исправлении книг. И вместе с Никоном когда-то это переживали. Но когда Никон стал патриархом, или он от них ушел, или они к нему, или во всяком случае между ними наступила какая-то это. Или еще там был Даниил Костромской и Лонгин Муромский. И они все подписали это прошение царю, жалуясь, что вот патриарх Никон допускает такие новшества. Опять-таки, стоило было писать, не все ли равно там земные или 12 поясных. Мы слишком много придавали значение этой обрядовой стороне. Но царь Алексей Михайлович тогда был в дружбе еще с Никоном и не придал этому никакого значения, и так все. И вот это считается переломным моментом, когда между Никоном и этими протоиереями просто уже наступила личная вражда. Не то, что они идеологически не соглашались, но уже личная вражда, личное недоброжелательство. Продолжал дальше делать некоторые новшества. То, что мы теперь только приветствовать можем. Например, он написал против писания икон по итальянским образцам. Опять-таки, откуда это нам шло? Из Киева. Оттуда, Юго-Западной Руси. Он написал, что ни в коем случае таких икон нельзя допускать в церковь. Затем он стал писать о том, что многоголосие в церкви надо, чтобы хора пели бы на разные голоса, против унисонного пения. Не то, что заставил всех петь сразу многоголосием, но допускал это многоголосие. Опять-таки это пришло из Киева. Опять-таки, значит, москвичи к этому относились отрицательно. И, наконец, Никон завел проповеди, которые батюшки должны были сами составлять. И для его бывших друзей казалось гордостью. Как может священник, да мало ли, может ошибиться, читали чужие проповеди. Иоанна Златоуста, Василия Великого или других и так далее. А тут вдруг сам поп придумывает проповедь. Это, конечно, просто в гордость впал. И может тоже ошибиться и сказать не то, что надо. Вот это были причины, против которых восставали против Никона, против его ноши. В это время в Москву приезжает константинопольский патриарх Афанасий, который опять-таки покачивает головой, обвиняет нас в ересях и так далее, и все, и толкает Никона патриарха дальше, значит, заниматься исправлением и обрядов, и книг, и так далее. Но патриарх, уже видя оппозицию в лице бывших его друзей, протоиереев, в общем, видных и в то время все-таки более-менее ученых, он не надеется на свой собственный авторитет. И он, толкаемый этим константинопольским патриархом, собирает собор русских епископов. В 1654 году собор этот происходит во дворце царском. Царь Алексей Михайлович держит первую речь свою и обращается к епископам, нужно ли исправлять книги и как надо исправлять, или это все дело надо остановить и так далее. И исправлять наши некоторые обряды. И собор ответил положительно и на первый, и на второй год. То есть, что книги надо исправлять, и надо исправлять их, вот интересно, собор сказал, по древним греческим и славянским книгам. По древним, а не новым. Таким образом, значит, собор подтвердил, как будто бы необходимость этих исправлений. Теперь, я забыл сказать, когда говорил о разнице в обрядах, что никакого значения это не имело. Потому что разница в обрядах и теперь существует. И мы вместе с тем считаемся и тех, и других православных. Например, греки, когда крестят ребенка, они его вымазывают всего маслом освященным. А мы только кисточкой помазываем лоб, грудь, руки и ноги. Разница в обряде. Если в то время это было бы, подняли бы крик. Теперь никто на это не обращает внимания. Греки, например, крестят католиков. А мы со времени патриарха Филарета, то есть начала 17 века, уже собор постановил не перекрещивать католиков, а принимать их через миропомазание. Опять разница в обрядах. Та же сербская церковь, например, тоже священники, например, когда крестят младенцев, не окунает, а только поливает ему на голову воду. И мы считаем таких крещенных православными. Так что разница обрядов всегда будет в мелочах, потому что живут люди в разных местах этого земного шара, и нельзя, чтобы все было совершенно одинаково. И вот таким образом собор русских епископов 1954 года подтвердил деятельность патриарха Никона в отношении перевода. Но то сообщили на восток решение собора нашего русского. И тогда там собрался тоже собор греческих епископов, иерусалимский епископ Паисий собрал там собор, которые все это подтвердили. Таким образом, у Никона был уже собор русский и собор восточных патриархов, который, значит, подтвердил необходимость этого дела. В это время приезжает Арсений Суханов и привозит древние греческие книги. Он отправлен был туда с большими деньгами, именно для того, чтобы приобрести эти книги. И он привозит Евангелие на греческом языке, которому считалось 1000 лет тогда. Другое Евангелие 600 лет. Требник 650 лет. И вот русские стали подробно и старательно изучать эти книги. И изучивши их, опять собирается собор в 1655 году, на котором уже принимает участие патриарх антиохийский Макарий. Сербский патриарх Гаврил и еще один митрополит Никейский, Григорий. Собор русских епископов с приглашенными этим высокими гостями. Собор, в общем, подтверждает то же самое. Ничего нового собор сказать не может. Но надо сказать, что патриарх Макарий берет на себя инициативу, которую не должен был брать. Было торжественное богослужение в Московском соборе, Успенском в день торжества православия. Это, вы знаете, первое воскресенье Великого Поста. И вот тут патриарх Макарий, ни с того ни с сего, встает, поднимает 3 перста кверху, говорит, так надо креститься, а те, которые крестятся так, анафема да будет. То есть анафема не есть проклятие, есть исключение из церкви. И все это вышло довольно так импровизировано самим патриархом Макарием и совершенно не нужно было. Таким образом, вы опять видите, что эту анафему или отлучение от церкви тем, которые держались от старых обрядов, была провозглашена не Никоном, не русскими епископами, а со стороны приехавшим патриархом Макарием антиохийским. Конечно, русские это приняли. И Таким образом, положение уже приняло более серьезные формы. Надо сказать, что после этого те, которые держались из старых обрядов, были разосланы по разным монастырям, так как они уже были объявлены, в общем, упорствующие вне церкви. И так как они могли смущать других, то эти главные вожди этого старообрядчества были разосланы в монастыре. И вот приезжает, возвращается неожиданно Иоанн Неронов, который принял монастырь, куда был сослан, монашество с именем Григория, возвращается неожиданно в Москву и является патриарху Никону. И просит, так сказать, восстановить какое-то общение. Но с сохранением все-таки для него монастыре того обряда, которому и патриарх Никон разрешает. Так что мы видим, что патриарх Никон не был так особенно настроен, как греческие иерархи. И старец Григорий возвращается туда и пользуется этим позволением Никона. Вот в таком положении было при Никоне. На этом кончается Никон. Потому что в 1658 году Никон отказывается от патриаршества. И вот это вторая причина нашего разделения. Как я сказал, политическая.
Подошла к концу 19-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Вы слушали вторую часть беседы о старообрядчестве архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича. В музыкальном оформлении передачи звучала музыка Танеева. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Леонид Зуров. Город. Эпиграф. Но я одного русского мальчика, Алёшку, ужасно люблю. Достоевский. На грани снежного поля в синеватом дыму легким силуэтом наметился город. Фабричные трубы, острые верхушки церквей, желтое пятно, купол православного собора. вынырнули черные низкие домишки и заборы, пророкотал дунув прохладным ветром, слившись в одну полупрозрачную черту встречный поезд, и когда отшвырнул его последний вагон, потянулись заглушавшие шум колес длинные змеи поездов, стоявшие на запасных путях. В третьей от паровоза теплушки находились портупей-юнкер, вольно определяющиеся Михайлов и Львов, и два коня. И люди, и кони были голодны. На одной из остановок Михайлов, накинув шинель, раздобыл у пехотинцев полведра кипятка, и проснувшиеся добровольцы, посмеиваясь, начали его пить без сахара и заварки, зачерпывая манерками, обжигая седой на пальцы. Под стук колес все дальше и дальше уходил фронт, сон пропал, от коней шло тепло, бегущие перед глазами, видные в слегка отодвинутую дверь снега, рождали чувство спокойствия. После крепкого, освежившего тело сна всем стало легко и славно, и каждому казалось, что приближающийся город несет какую-то долгожданную радость. В третьем от паровоза вагоне запели. Юнкер тенором, а вольно определяющиеся молодыми неокрепшими голосами. Шел декабрь. В ноябре после недолгой стрельбы месячной ночью они ушли из родного города. Завизжал мерзлый снег, в пустынных полях запели колеса, и закаленевшие деревенские дороги увели их от родных церквей. Для 15-летних плеч была тяжела винтовка. Вольно определяющийся Львов был самым младшим в полку. Его любили, звали Львенком, и каждому солдату было знакомо его озябшее лицо, гимназическая шинель с шитыми погонами, черная лохматая папаха, закрывавшая глаза, и винтовка, казавшаяся очень большой не по росту. Он вышел в легких сапожках гамбургской кожи, и на четвертый день отстали подметки, и их пришлось подвязать телеграфным проводом. Всем казалось, что они скоро вернутся обратно, но кончился хлеб, не хватило мерзлой сладковатой картошки, и ночью, засыпая на ходу, они продолжали отступать. И лишь ездовому со сна иногда казалось, что повез его конь назад. На восьмой день солдаты начали разбредаться по хуторам, христорадничать. Львенок, удерживая слезы, тоже просил у чужой двери, и хотелось ему плакать и спрятать лицо на материнской груди от стыда, голода, от того, что мороз нестерпимо щипал пальцы ног и рук. Тело чесалось, по утрам умывались снегом. Из сырой лошадиной шкуры офицеры себе смастерили поршни. Три раза полк окружали враги, но он вынырнул, и ночью, когда орудийные вспышки тревожили декабрьское небо, словно зарница в июльской ночь, добровольцев посадили на эшелон и повезли в приморский город, не видевший еще ни орудийного огня, ни пожара. Платформа была пуста. Железнодорожники бегали, постукивая длинными молоточками, поднося к колесам масленки. В буфете молодой человек в штатском, положив на стол караклевую шапку, трость и перчатки, серебряной ложкой ел дымящийся суп. А на прилавке под стеклянными колпаками лежал нарезанный белый и черный хлеб, покрытый тонкими розоватыми ломтиками ветчины с белыми каемками жира, с сыром желтым и ноздреватым. Здесь лежали какие-то колбаски, надрезанные рубчиками, и золотистая копченая рыба. Львенок хотел отвернуться, но не смог. Сильно подвело живот, а язык стал влажным от голодной слюны. А господин медленно ел, и его отложенная в сторону папироса слегка дымилась. Вчера утром добровольцы делили хлеб. Пилили его на морозе над шинелью, чтобы не пропали крошки. А потом, повернув львенка лицом к вагону, спрашивали, кому? Львенок отвечал, взводному, Михайлову, а сам мечтал о горбушке. Как назло достались крошки, а горбушку с твердой вкусной коркой получил Михайлов. Хлеб овсяный, с желтыми скорлупками от зерен, что застревали меж зубов, выдали на два дня. Сидя в вагоне, львенок часто запускал руку в вещевой мешок и, забирая крошки, маленькими горстями насыпал их в рот, обслюнивал и медленно глотал. Он хотел растянуть запас, но сегодня утром долго царапал ногтем по дну холстины с твердым холодным рубцом и набрал лишь полгорсти. Эшелон отвели к большим сероватым цистернам, стоявшим у кирпичных заводских корпусов и депо. Вблизи стоял белый, как свеча, маяк, и к вечеру он загорелся желтым, постепенно белеющим светом. В теплушке было тихо, юнкер ушел к офицерам, Михайлов говорил, что совсем близко должно быть море, а львенок пригреб свою солому к входу и, грея в карманах зазябнувшие руки, пошмыгивая носом, глядел на свет маяка и думал о море. Оно, несомненно, было вблизи. В этот морозный, синеющий вечер его дыхание долетало до эшелона. А море, солнечном, огромном, лазурном море, о крабах, медузах и ракушках львенок мечтал с детства. Он думал, что славно летом бродить, закатив штаны по песчаному дну, и вылавливать раковины или лежать на камне, слушать прибой, а на глубине ходит стая розовых рыб. Можно покопаться в песке, найти куски янтаря и высохших морских коней, и вообще можно жить в море, сколотив себе плот, построив шалаш у прозрачного пресного ручья, питаясь рыбой, улитками и устрицами. Львенок вздохнул и тихо загрустил. В городе их никто не встретил, а это было больно. Бывало, мама тихо подойдет, погладит, прижмет свою теплую ладонь к его губам, и он поцелует эту ласковую руку. «Выходи, вольноперы! Разрешили!» — крикнул юнкер, остановившись перед вагоном. Мальчики, радостно зашумев, вскочили и начали подтягивать друг другу пояса, заправляя их за хлястики, а Михайлов подвесил к поясу шансовую лопатку, чтобы закрыть прожженную шинель, и, улыбнувшись, выскочил из вагона. Грязная, посеревшая от сумерек, прикрытая снегом окраина, горкой спускалась вниз, и низкие дома рабочего люда, зажигавшие редкие тусклые огни, кучились, густели и сливались с тяжелым телом города. Мальчики в ушастых шапках еще катались на салазках, объезжая серые кучи золы и угля, и если бы не их молодой смех, окраина показалась бы затаившейся и злой. Добровольцы долго путались кривыми улочками, запоминая свой путь, и, миновав какие-то высокие, словно обожженные амбары, неожиданно вышли к морю. Бледно-серая, затканная туманом даль была угрюма и безмолвна. Она дохнула соленой промозглой сырью, от которой повлажнело и сжалось лицо. Низкие одряхлевшие пароходы со следами краски, тонкотрубные буксиры, рыбачьи лайбы с черными голыми мачтами сгрудились у берегов. Легкий шум словно шуршал двигающийся лед, и тонкий подвеск ржавых цепей и отодранного железа шел от груды плавающих плоских тел. Зеленоватая, казалось тяжелой от радужных масляных пятен вода, редко всхлипывая, лизала кромку серого льда, примершего гладкому граниту. Вот оно какое! — подумал львенок, и ему неудержимо захотелось попробовать воду, соленой ли, но ступенек вниз не было видно. Неподалеку от громадной, лежавшей на камнях пушки, окрашенной в светло-зеленый цвет, рабочие били железом о железо. В море хрипло завыла сирена. Юнкер, зябко подняв плечи, засунув руки в карманы шинели, Михайлов, грея рукавицы уха, маленький львенок, сдвинув назад нализавший на глаза черную лохматую папаху, стояли молча, зябли под крепким ветром, пронизавшим их шинели, и не могли отвести глаз от мигающих вдали огней английского флота, узкие тела которого маячили в затуманенном морском просторе. Все это было необычно и ново, и запахи, и плеск волны, и дальние огни, вспыхивавшие над морем, и этот звенящий, мешающий думать шум. Они опомнились, когда близко от них прошла партия английских солдат в коротких зеленых шинелях, говорившей громко и гортанно на твердой изломанном языке. Да, море оказалось серым, но когда они от него уходили, львенок поминутно оглядывался. Простор был сер, но огромен, чудесен, он манил к себе. Освещенные узкие улицы, цокот подков, эхо и людские голоса рождали новый шум. На извозчиках ехали пьяные матросы, заломив на затылке синие шапочки с красными помпонами. Люди шли взад-вперед, весело торопились, входили в магазины и останавливались у витрин, залитых светом. Чудесных витрин, где лоснящиеся от жира колбасы висели рядом с румяными окорочками, где розовела ветчина с пристегнутой коркой, где булки, витые с маком, розанчики и плюшки окружали шоколадные пироги, увенчанные сахарными бледными розами. А в одном окне они увидели елку на деревянном кресте, сброшенными на ветки кусками ваты, елку в бусах, звездах, серебряных нитях. Каждый из проходивших мимо окна вспоминал о близком Рождестве, а ульёнка защекотала в носу, и он тихо сглотнул, словно поперхнувшись. Какой-то мальчик в серой шубке остановился, поглядел на него, на его сапоги и улыбнулся. И сразу стало львенку не по себе. Шинели изодранные, заплатки положены черными нитками, пояс облупился, а сапоги... «Взводный, пойдем по дороге», — сказал он, взяв юнкер за рукав. Они пошли быстрее, не глядя больше на витрины, потому что оставалось мало времени, потому что мороз начал прихватывать. А главное, им хотелось поскорее уйти от этих очень сильных фонарей и света, широкими потоками, льющимися из окон. У Взводного осталось немного личных денег. Он думал, что после маленького ужина Толик останется и на табак. Они долго бродили, выбирая ресторан, стесняясь высоких стеклянных дверей, больших вывесок, окон с белыми занавесками, и, наконец, остановились перед входом в скромную столовую. «Взводный, иди первый. У тебя вид лучше», — сказал Михайлов. Юнкер улыбнулся и смело шагнул вперед. Львенок старался держаться посредине, чтобы никто не заметил его рваную обувь. Пахнуло теплом, табачным дымом, запахом близкой кухни, густой веселый шум, звон ножей, тарелок и глухие выкрики людей напомнили шум в бане. Добровольцам показалось, что все посмотрели в их сторону, и они смущенно выбрали близкий к дверям пустой столик и, положив папахи на подоконник, уселись и легко вздохнули. Юнкер постучал ножом по тарелке и заказал второе и кофе. Под папахами у них оказались давно не стриженные свалявшиеся волосы, голодные, остро блестевшие глаза. Шум слегка пьянил, разгорели щеки. Было безумно стыдно этих грязных рук, черных ободков, окружавших длинные ногти, немытых шей, и боялся львенок, что вдруг выползет из рукава или воротника гимнастерки серая солдатская вошь и поползет по белой скатерти или сползет с косицы волос на ворот серой шинели. Только за сапоги он был спокоен. Они были спрятаны под столом. Ножи и вилки дрожали в руках, непослушными казались черенки, чашечки с кофе хрупкими вот вырвутся из рук. Как-то поспешно они поели, расплатились и пошли. «Русские», — сказал им кто-то во след на ломаном языке. И вновь показалось, что все смотрят им в затылок, смотрят, как они идут к дверям, и о голенище сапог бьются их обтрепанной шинели. Казалось, что все видят их немытые, расчесанные тела и белье, от прикосновения которого гадко и стыдно. При выходе Михайлов неловко повернулся и лопатой выбил стекло. Львенок вначале подумал, что нужно всем бежать, словно он нечаянно попал камнем из рогатки в окно соседнего дома, но Взводный остался на месте, а Михайлов что-то залепетал. На звон выбежала черненькая девушка в белом переднике и крикливо начала требовать денег. Толстый лысый лакей и девушка, презрительно улыбаясь, смотрели, как юнкер, неторопливо, чуть покраснев, отсчитывал на ладони смятые бумажки, выбирая хлебные крошки. Тихий синий вечер раскинулся над городом. Небо начинало густеть. Улица вывела их на площадь, окруженную редкими голыми деревьями, над которыми стоял розоватый свет, легкое зарево от фонарей. Снова стало чудно и легко. На площади, куда лишь слегка доносился шум улиц, было пустынно. В прозрачных сучьях роились огни противоположных строений, снег начинал сочно похрустывать на подмерзших островатых старых следах. и неожиданно издали, после басового перебора, мягко взмыло звуки медного оркестра. Играли очень старый, с детства знакомый вальс. Львенок забыл, что он доброволец и стрелок второго полка. Забыл тяжелый путь, и ему захотелось легко под такт ступать, кружиться и смеяться. Звуками меди был пронизан весь вечер с его холодеющим, разбуженным звездами небом. Звуки плыли по снежной ровной пелене. Сколоченная из свежих сосновых досок эстрада раковина была видна издали. Над нею повис удлиненный лиловатый фонарь. Не торопясь, добровольцы подошли к промороженному, шершавому, пахнувшему зимним лесом забору. В щель львенок увидел веселый блеск светлой меди. Ее заслоняли черные, быстро проносившиеся фигуры. Лед, изрезанный коньками, покрытый тонкой белой пылью, молодой лед. Шум шел равномерный. Легкий звон стали, игравший холодными острыми искрами, шорох движений и похрустывавший равномерный бег. Потому что львенок вспомнил про свои остроносые коньки, гимназический каток с елками на снежной гряде, гимназисток, у которых смешно подвертывались ноги, и которых он учил бегать, держась рука об руку крест-накрест, и катал в креслах, потому что он не мог теперь покататься, ему снова стало грустно, словно его юность, юность львенка, была давным-давно, а все, что было, было во сне. «Взводный, а если бы на каток?» — сказал полувопросительно львенок и поднял голову. «Немножко». Юнкер не смотрел в щель. Он стоял, слегка закинув голову, и слушал вальс. Он обвел всех глазами и, поведя плечом, ответил. «Без денег не пустят». «Нет, пустят. Ведь мы добровольцы», — начал торопливый львенок, обращаясь то к юнкеру, то к Михайлову. «Солдат должны так пустить». И он потянул Михайлова за рукав. «А что, если попытаться?» — сказал Михайлов, улыбнувшись уголками губ и одернул шинель. Они стояли друг подле друга, забыв про свои прожженные шинели. Юнкеру тоже захотелось пойти. Вальс разбудил что-то больное, что-то напомнил, словно спрятанное в душе, не смело постучалось и попросило. «Господи, как хочется счастья!» — подумал юнкер. Михайлов пошел к кассе. Он переговорил с развощекой барышней, продававшей билеты, и скоро вернулся. «Нельзя», — ответил он сухо и потупился. «Нужны деньги», — добавил он. «Мы не будем кататься», — перебил его львенок. «Мы только посмотрим». Юнкер подсчитал оставшиеся деньги. «Нужно бы купить сигарет. Табак уже все равно не купишь», — подумал он, но передал Михайлову все, что у него было. Львенок ожидал, перетаптываясь, но вернувшийся Михайлов вместо ответа протянул юнкеру деньги. «Ну что?» «Не взяла. Мало», — сказал Михайлов, махнув рукой, и голос его дрогнул. Он отвернулся. «Я все. Я сказал...» — продолжал он в сторону. А потом посмотрел юнкеру в лицо своими карими, заблестевшими от набежавших слез глазами. «Сказал, что солдаты, что завтра на фронт». Близко прошла парочка. Он, эстонский офицер, нес коньки. Она, молодая девушка, звонко смеялась, когда он что-то говорил ей на ухо, и перед входом прокатилась на каблучках по замерзшей луже, слегка повиснув у него на руке. Еще не кончили вальс. Трубы пели все так же ровно и легко. Добровольцы молча стояли у стены, не глядя друг другу в глаза. Юнкер молча поднял воротник шинели и надвинул глубже свою защитную фуражку с надломленным козырьком. Позади были снега, костры, заставы, на которых они мерзли. Позади был одинокий голодный путь. В теплушке стоял теплый конский дух. Маяк светил расширяющейся полосой, и над городом стыло легкое зарево. Но город уже не манил к себе. Он казался чужим и холодным. Свет его огней призрачным, лишь приманивающим лживым светом. Юнкер не спал. Он лежал, широко открыв глаза, и курил. Он вспомнил покойную матушку, детство. Он подумал, что потерял все, и родину, и семью, что он больше никому в этом мире не нужен, что нельзя верить этой жизни, что люди холодны и жестоки. Юнкеру показалось, что как будто кто-то в углу тихо всхлипывал. Он приподнялся и зажег спичку. Львенок и Михайлов лежали, прижавшись друг к другу, накрывшись головами шинелями. «Показалось», — подумал юнкер, и, стиснув от душевной боли зубы, повернулся на бок и вновь закурил. За ночь потеплело, утром моросило. Серые тучи висели над городом, повлажнили цистерны и кирпичные стены, пожелтел размятый снег, покрывавший деревянную платформу. Полк был выстроен перед эшелоном. Полк снова отправлялся на фронт. Его командир, седоусый полковник в порыжевшей серой шинели с георгиевской ленточкой в петлице, с мушковой папахи, надетой острием вперед, хрипло говорил полку о долге, о России. Этого старого человека знали и любили. Львенок стоял в строю. У всех теперь были бледные, вытянувшиеся с сожатыми скулами лица, худощавые подбородки были слегка вскинуты, у всех горели глаза. У Львенка щемило сердце. Ему казалось, что по безмолвным солдатским рядам быстрым током бежит горячая дрожь, и от этой дрожи светлела даль. Она вновь казалась призрачной и новой, а слезы — ночным сном. Когда замер протяжный крик, вырвавшийся из солдатских грудей, а сырость, пришедшая с моря, стерла отголоски, полковник, сморгнув, отер рукой мокрые усы и скомандовал на молитву. Потом дрогнули колеса, черным клубом дыма закрыло эшелон, и он вскоре пропал за голым заворотом. А днем выпал снег и запорошил следы у деревянного забора катка. Белый снег, который всегда покрывает человеческие следы.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.